Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, март, день 21. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Селин, и я ваша постоянная слушательница. Очень нравится ваша программа. У меня сегодня день рождения, 21 год. И мне было бы очень приятно, если бы вы поздравили меня в эфире. Заранее благодарю. Интересно. С днем рождения! 21 год, это уж совсем совершеннолетие. Обсуждать будете и о губернатора Калмыкии, чемпиона мира по кикбоксу Бату Хасикова. Так мы вчера обсуждали Неймлесс. Сегодня есть новости поинтереснее. Юрий Берг ушел в отставку. А вы скажете, а кто такой Юрий Берг? А для вас он никто. Не, а для вас он никто, как и вы для меня. А Юрий Берг — это губернатор Оренбургской области, между прочим. Причем давно достаточно он губернатор Оренбургской области. Помню, до него был Чернышов, а потом вот Берг. Я почему об этом так говорю? Одна из моих малых родин просто, Оренбургская область. И вот такие изменения, да, и из рубрики никто не ожидал, но на самом деле в кулуарах знали. Но вот я так осведомлялся в разных источниках, говорят, что долго думал Юрий Берг. Уж не знаю, это миф, рожденный внутри Оренбургской области, что Юрий Берг мог что-то там рассуждать и думать. Ну вот теперь вот так случилось. Губернатор, да. Но исполняющими обязанности губернатора Оренбургской области я не стал. Другого человека нашли. Ну и замечать. Плоть от плоти, пишет 63-й. Безусловно. Но, друзья, вот давайте задумаемся, а что такое вот сейчас происходит? Смотрите, я родился в Казахстане, да? Ну, в СССР, но в Казахстане, тем не менее. В 88-м году. Тогда, конечно, президентом еще не был Назарбаев, но позже стал. Вот. Потом я жил в Оренбургской области около 10, наверное. Нет, меньше 10 лет. Сколько? 8, наверное. А, черт, нет, а может и больше 10 лет. Я и про институт не подумал. Не суть. Короче, долго жил в Оренбургской области. И тут, смотрите, последние дни, что происходит. Назарбаев в отставку, Берг в отставку. А что дальше? Я вот 10 лет живу в Москве. Сергей Семенович, я вас предупреждаю, под меня копают, и, видимо, вы можете стать жертвой в этой игре. Сергей Семенович, под меня копают. Это очевидно. Они идут за мной по пятам, и вдруг вы станете разменной монетой, берегитесь на всякий случай. Назарбаев ушел, и все губеры соседние ушли. Что происходит, пишет 19-й. Кстати, да, Оренбургская область соседствует с Казахстаном. Так ты на радио, как тебя могли назначить, пишет Илья. И что, кому это вообще мешало? Кому это мешало, когда? Одна из, вроде ты наш, почти оренбургский, пишет Дмитрий. Ну, смотрите, я же вам рассказываю. Родился в Казахстане, но долгое время... Значит, детство, отрочество... И некоторые говорят, отрочество, неважно. И юность. Вот, значит, детство. Казахстан, Уральск. И вот это вот юность и отрочество. Отроком, когда я был. Это все Оренбургская область. Вот. Так что вот оно как-то так. А потом страшная взрослая жизнь в Москве. Все, что... Будешь ли ты сегодня оплевывать, так перефразирую, Грудинина, пишет Алексей. А что с Грудининым случилось в этот раз? Мне нужно его обязательно оплевывать? Неужели? Я его не буду оплевывать, этим займется его жена, насколько я понял, потому что там какой-то бракоразводный процесс, и она просит защитить ее и якобы делить там 150 миллиардов рублей. 150 миллиардов! Вот жаль, что у меня нет сейчас здесь Бурунова. Я бы попросил его отыграть этот момент, да? 150 миллиардов рублей! Это, как мне кажется, многовато. Это достаточно хорошая сумма. То есть последний раз я слышал про Павла Гусева, когда там было, по-моему, 30 миллиардов, да? И я говорил, 30 миллиардов! 150 миллиардов рублей. У Грудинина хорош коммунист, хорош, прямо, какой он, все для народа, слушай, да? Все-таки народ у нас хорош, поэтому что мне его оплевывать? Тут как бы и без меня обойдутся. Так, была инфа, 5 всего, пишет Михаил. А, всего 5 миллиардов, фу, это копейки. Все, Михаил, 5 миллиардов, о-о-о! Об этом даже говорить не стоит. У каждого Петросяна здесь по миллиарду. У Петросяна по миллиарду. О чем вы говорите, что это 5 миллиардов? Это же пфу, вообще, правильно? А слабо губером в Оренбургскую область вполне можно было бы морально, устойчиво, политически, грамоте надвигаться. Не все же на радио. Хотя жалко будет, пишет Дмитрий Полонский. Дмитрий, если бы вы назывались бы не Дмитрий Полонский, а Владимир Путин, я бы воспринял это сообщение всерьез и ответил бы да. Но вы же не... Владимир Путин. Поэтому извините, Дмитрий. А так, ну, спасибо большое за проявленное с вашей стороны доверие ко мне. Расчищают поле для объединения России с Казахстаном. Лукашенко не согласился по ходу дела, чтобы менять Конституцию, и Путин пошел на новые сроки. Объединение России и Казахстана, кунжут? То есть Нур-Султан наш, вы это имеете в виду? Это я про город Нур-Султан, который был Астана, теперь Нур-Султан наш? Кстати, по поводу отставки Берга. Я думаю, этого пока никто не сделал, поэтому я сделал это первым. Я так считаю, у себя в телеграм-канале, называется он «Радиоведущий». Подписывайтесь, там мало информации, и я не утомляю. Я так и написал. Как обращение к соотечественникам и, главное, к землякам. Предлагаю переименовать Оренбург в Юрий. Все. Я считаю, что Оренбург должен называться Юрий, в честь Юрия Берга, и все. Гудошников и не казах, вроде и не русский. Молдаванин, что ли, пишет Константин Орлы. Румын, ё-моё. Константин, русский, я русский, успокойтесь. А ты же говорил, что революция без финансов невозможна. Вот Грудинин и копит на революцию, пишет Руслан Соколов. Есть у меня подспудное ощущение, что на другое что-то Руслан копил, господин Грудинин. Но есть... Вы меня прям вынуждаете о нем говорить. Какие вы потрясающие фанаты его. Вы знаете, я вам расскажу один секрет, если позволите, да? Про Юрия Бергова не хотите говорить. Давайте про Грудинина, давайте. Давайте, Грудинин. Все, я читаю новости. Что у нас? Так, не станет. Ах, не станет депутатом Госдумы. Ах, ЦИК отказался передавать ему мандат. Да, не будет мандата у Грудинина, а мандат этот был Жареса Алферова. Так, 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 не сможет, не сможет, не сможет. Так, а где-то я видел про жену, жена, вот сейчас Грудинин, жена, я посмотрю. Эх, жена Грудинин попросила помощи у полиции. Боже мой, это ужасно, так, и чего же она хочет? Что же она хочет? Ирине Грудиной полагается половина имущества экс-супруга, 30-60 миллиардов рублей. Если суд установит, что она не может сама себя обеспечивать, женщина имеет инвалидность, она будет претендовать на 2/3 состояния, на 40-80 миллиардов рублей. Оу, Jesus Christ. На яхту копит, пишет Игнат. Яхта меньше стоит, Игнат. Яхта меньше стоит. У Штанцелов точно. Можно спросить у шефа. А? Оставьте в покое Грудинина, клубника хорошая у него, пишет 14-й. Да-да-да, да-да-да. Я и не против. Я не могу, понимаете, оставить в покое Грудинина, потому что я его в беспокойство не приводил. То есть я к этому не имею никакого отношения. Я не делал его беспокойным, и в покое поэтому оставить не могу. И у меня есть ощущение, что когда вы говорите мне, оставьте в покое Грудинина, вы хотите обратиться не ко мне, а к кому-то другому. Ну что, успел баксами закупиться по 66? Не, я не покупаю доллары. С тех времен, как купил по 80, больше не покупаю, не делаю этого. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Я по поводу Грудинина.
Можно, да, быть? Можно.
Ну, смотрите, ну, мне как бы вот лицемерие там вообще вот со всех сторон. Лицемерие Грудинина, который был у нас в Единой России, и везде был, теперь пришел коммунизм. Лицемерие коммунистов, которые ни с того ни с сего решили ему дать мандат. И лицемерие избиркома, который вдруг тут похудился, что оказывается... О, у Грудинина что-то есть за границей. Мне кажется, половину нашей думы можно подпирать мандаты только из-за этого.
Да, пора бы. И уже когда меня-то в Госдуму-то возьмут? Мне же все равно, я могу быть и коммунистом, и единороссом, и в ЛДПР пойду, и справедливорос.
Список-то внесли, так что подождите, вас же внесли.
Не, ну не в тот меня список внесли, меня в расстрельные списки внесли какие-то дураки, а я-то хочу в какие-нибудь хорошие, понимаете? Нажиться как-то, ну не знаю, что-то.
Ну подождите, не все сразу.
А может для того, чтобы мандат получить, надо как раз где-то нажиться сначала, а потом уже рваться в Госдуму?
Ну, Алексей, я не хочу, конечно, там говорить там какую-то нехорошую вещь, надо больше списков хороших и разных, может увидят.
Ну не, я так понял, что такая история. Сначала ты наживаешь миллиарды, а потом ты покупаешь место в Госдуме, все. Ну, то есть такая простая штука. И лоббируешь интересы своего бизнеса, который передан в доверительное управление какой-нибудь замечательной компании, вашей жены или детей, неважно. То есть система работает так. Я-то все как хочу. Я хочу ворваться в Госдуму, обогатиться. Ну, вы поняли, да? Подлыми методами. А система-то по-другому. А надо сначала обогатиться, а потом уже заходить, чтобы еще больше обогатиться. Деградация программы прогрессирует, пишет Виктор А. Да, с вашим сообщением с каждым все хуже и хуже становится, я согласен. Займись боксом, пишет Олег Алексеевич. Да 30 мне, поздновато уже. Если только просто хочется в голову получить лишний раз. 7373948, телефон прямого эфира. Так, семья — это буржуазный пережиток же, пишет 757-й. Да. Привет, нужно срочно спасать страну, пишет Олег Алексеевич. Что случилось, Олег Алексеевич? Какую страну вы хотите спасти и насколько это срочное дело? Я готов спасать страны. Что делаем? Какие предложения у вас по спасению стран? А Грудинину я уж 1000 лет назад сказал, что он буржуй. Он просто буржуй. В классическом смысле буржуй, все. А буржуй коммунистом быть не может. Все. А поскольку он буржуй, рядящийся под коммуниста, все, кто верит, что он коммунист, не разбираются в вопросе. Все. Точка. Больше разговаривать здесь не о чем. Грудинин буржуй. В этом нет ничего плохого. Он у нас буржуев-то полно, кроме Грудинина, что их мало у нас буржуев, что ли? Полно у нас буржуев, сплошь буржуи. Капиталистическое общество буржуазное, а какое оно еще? Вот и все. Золотой телец сплошь везде, понимаете? Без серебряников их практически и нет. А если и были, то умирают постепенно люди идейные. А это, ну что, буржуй. Ну, прикрывается именем, светлым именем Ильича. А так-то по факту, ну что, ну ладно. Я тоже могу сейчас сказать, что я коммунист. Давайте я даже по приколу попытаюсь вступить в партию коммунистическую. И потом вступлю и буду говорить, что я коммунист! Я коммунист! Светлое имя там, или что, память, и Владимир Ильича Ленин. Буду стоять у мавзолея там, сходить с цветами в дни рождения Ленина, говорить о том, что нельзя выносить его тело, и при этом буду ездить на Мерседесе. Всех устраивает. Просто буду ездить на Мерседесе, иметь счета в швейцарских банках. Ну, вы поняли, и не только швейцарских, каких-нибудь других. Построю где-нибудь какой-нибудь потрясающий дом в Италии и скажу что-нибудь типа: любовь к родине — это не подписка о невыезде. Бам! Бам-бам-бам-бам! Поняли, получили. Я учусь у своих старших товарищей, вы уж поверите мне. Поэтому, ну что... У меня все готово. Идеологически все выверено. То есть не прикопаетесь никогда. Денег нет. Вот если бы деньги еще были. А так я уже придумал, как я оправдаюсь. Даже знаю, как Навального буду побеждать в информпространстве. А денег нет. Вот такое дело. Не повезло. Ах, не совпало. А Ленин и при жизни ездил на Роллс-Ройсе, пишет Алехин. До определенного момента, да, пока не умер. Такое случается. Все мы смертны, да. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, да. Знаете, ведь он как бы и сам живет, и людям дает жить. Они, в отличие от наших...
То есть, жене своей.
А?
Жене своей дает жить-то.
Да, жене.
Причем да, жена? Да, при том здесь жена. При том здесь вот жена.
Ну, по 70 тысяч получают в совхозе.
Ну, по 150, по 300 тысяч получают. Что вы, не мельчите. 70 тысяч долларов получают колхозники. Ой, значит, объясняю на пальцах, что такое совхоз имени Ленина. Это предприятие, которое называется совхоз имени Ленина. Допустим, завтра я, Леша Гудошников, организую некое предприятие. Мы будем делать, например, выращивать кабачки. Поняли, да? Кабачки. На этом предприятии у меня будут трудиться люди. Предприятие это назову совхоз имени Сталина. Чтобы не Ленина, а Сталина. Это не будет совхоз. Это не совхоз, но я его так назову. Красивое название, понятно? И я буду этим людям платить зарплату. И эта зарплата будет средняя по рынку, допустим, или чуть выше. Будет 35 тысяч, 40 тысяч, еще как-то. И что, и вы мне будете говорить, что я коммунист при этом, что ли, или что? Ну идите вон в Макдональдс, люди получают. Сколько получает человек, стоящий на кассе в Макдональдс? 1030-то получают, чего вы его не хвалите? Скажите, что он коммунист. Макдональдс, это как бы коммунисты построили Макдональдс? Нет. Давайте дальше пойдем. Я работаю на «Говорит Москва». Так, так. Как вы думаете, я больше получаю 50, там, 70 тысяч или нет? Допустим, да. Предположим, мы с вами. И что? Это потому что коммунизм? Это потому что у меня руководители коммунисты сплошь? Это потому что светлая идея? А ведь слоган «Говорит Москва» не просто так появился, вы же сами понимаете. Левитан когда-то говорил «Говорит Москва». И что, мы коммунисты здесь или что? Это просто зарплата, вы понимаете? Зарплата. Зарплата. И для Подмосковья, и для Москвы это нормальная зарплата, даже если кто-то получает 70 тысяч. Ну а что? У меня товарищ в Подмосковье занимается... Я вам еще раз расскажу. Гостиничным бизнесом. У него в этом гостиничном бизнесе задействованы люди. И эти люди работают администраторами, так называемыми. И эти администраторы получают больше, чем колхозники Грудинина. Ответьте мне на один простой вопрос. Почему Грудинин коммунист, а мой товарищ не коммунист? И вот вы просто, почему вот один называется коммунист, а другой? Потому что название «Совхоз имени Ленина». Совхоз имени Ленина. Вы никак не можете понять, что если название есть, то это не значит, что это что-то про Ленина. Потому что я могу завтра сказать, у меня, например, компания называется «Майки имени Сталина» и печатать Сталина. У меня будет там, какая-то компания. Пускай будет ООО, АО, я не разбираюсь в этом. ЗАО. Все, мы будем печатать «Майки». Она будет называться «Сталин». Я просто завтра сделаю бренд одежды «Сталин». Я от этого стану коммунистом или нет? Допустим, у меня работники... в моей швейной этой мастерской, да, с этими по делу маек, будут получать 50 тысяч рублей зарплату. Я коммунист после этого или нет? Нет, я буржуй. Я просто использую в целях обогащения имя Сталина и все. Что вас смущает, я не понимаю. Неужели это так трудно понять? Неужели это так сложно? Нет? Все мы немного коммунисты, Гант говорит. Ну, немножечко, да, все мы немножко. На Ленинском и Ленинградском проспектах одни коммунисты живут и трудятся. Ну, типа да, Кирвалюкс. Получается, что да. По мнению этих людей. Вот этот. Мне всегда казалось странным. То есть, почему этого не видит никто? Или кто видит, тот не говорит, не знаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Так Грудинин считается коммунистом. Он только лишь потому, что он выдвигается от партии коммунистов.
Да.
Ну он больше. Же. И у меня к нему больше, чем дорогим депутатам и правительству.
Да пожалуйста, пожалуйста. Но это суд решит. А я просто хочу сказать, так, что даже если он...
Суд?
Да
ну, подождите. Чисто по-человечески. Он бизнесмен, он заработал деньги
своим трудом, но чужим
трудом,
не важно. Важно. Он не коммунист. Он не представитель коммунистической идеи, так?
Он представитель коммунистической партии.
А, ну и что? Нет. Ну и что? Но он коммунист или нет? Он коммунист или нет?
Он коммунист, потому что он представитель.
Нет, он не коммунист. Нет, он не коммунист. Вот нет, он не коммунист. Вот он не коммунист. Хоть вы убейтесь головой об стену, потому что он буржуй, потому что он использует наемный труд. Ну что, я буду объяснять то, что люди старшего поколения без меня знают, что ли? Ну вы же сами Маркса учили, наверное, да? Наверное, смотрели, что такое «Капитал», наверное, читали труды Ленина. У вас, наверное, несколько предметов в институте было посвященных истории партии, да? Идеям Ленина, марксизм, ленинизм. Все изучали. Грудинин буржуй. Он не коммунист. И никогда им не был. И то, что у нас коммунистическая партия современная, КПРФ, это не коммунисты, это тоже давно известно. У нас есть целая партия, которая называется Коммунистическая партия Российской Федерации, и она по факту не имеет отношения никакого к коммунизму и к коммунистам. Они используют бренд, который до них был придуман. Ну, как, они изменили последние две цифры, потому что было КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, а потом появилась КПРФ. То есть они просто используют имя, бренд под названием «Коммунизм». То есть, соответственно, я завтра запускаю, например, радиостанцию. Например, я нашел для того, чтобы получить частоту где-нибудь в FM-диапазоне 7-10 миллионов долларов. Я эту частоту, например, покупаю, там как-то выигрываю тендер, когда делается, неважно, этого сейчас не буду забивать мозги, и называю эту радиостанцию, например, коммунистическое радио. А дальше я на этом коммунистическом радио, которое вы слушаете, потому что все, что названо коммунистическое, вы думаете автоматически о коммунизме, да? На нем я запускаю рекламу трусов, маек, лифчиков, продаю вам какие-нибудь БАДы, еще что-нибудь. Ну, просто я на рекламе зарабатываю бабки, поднимаю их, правильно? Я коммунист после этого буду или нет? Нет, я буду буржуй, хитрый, хитрый буржуй, рядящийся под коммуниста. Поэтому, дорогие мои коммунисты, обращаюсь я к вам, к тем, кто действительно заветом Ильича верен. Вы чувствуете, как буржуи вашу идею светлую коммерциализировали? Как они, прикрываясь светлым именем Ленина и Сталина, и через запятую, построили свои финансовые империи? Как они за счет трудящихся масс, за счет использования наемного труда заработали свои миллиарды и распихали по швейцарским банкам? А? Вы это видите или нет? А? Где вы, коммунисты? Где вы? Где вы? Вы понимаете, что с вами сделали? Коммунисты вашу идею изнасиловали. Как вы этого не видите? Как вы не видите этого? Как вы не видите, что и Горбачев ведь притворялся коммунистом? И Ельцин притворялся коммунистом? И Ходорковский притворялся комсомольцем и коммунистом? Вот они, рожи буржуйские. И Грудинин такой же! Такой же! Нет, не любит он дедушку Ленина. Нет, не любит он дедушку. Нет? Ну, хватит уже, да, вот этот театр вам устраивать здесь. Ну, в общем-то, справедливые мои слова на самом деле. Ну, может, не точно такой же, конечно, Грудинин. Может, лучше, может, хуже, неважно. Но он не коммунист. Вот хоть убейтесь. Ну, вот что хотите делайте. Это не коммунизм. Я вообще в России коммунистов не вижу. Их нет. Как только увижу и пойму, что они реально коммунисты, реально за народ... Реально, что они действительно не зарабатывают за счет трудовых масс себе, да, какие-то капиталы и не распихивают их там по всяческим банкам и офшорам. Такого человека я даже готов поддержать. Но где он такой человек? Его нет. Его нет. И меня не обманешь всякими звучными названиями. Сейчас на примере рекламы шикарно описали. Ну что вы наших коллег каких-то там троллите? И эксплуататор ведь не... Да, 757-й. Абсолютно точно эксплуататор. А как не эксплуататор? Конечно, эксплуататор. Вот те и светлые идеи коммунизма. Эх, растоптали коммунизм, растоптали. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Тезка ваш беспокоит.
Да.
Согласен с вами.
Вот.
Надо, конечно, вот какую-то силу иную, может быть, национал-патриотически ориентированных промышленников. Или что-то вот создавать такие партии, не будут сейчас рекламировать, что-то подобное появляется.
Промышленников, ориентированных на национальное благосостояние.
Да, ну не на национальное благосостояние, пусть это хотя бы здесь у них будет. Кто сейчас вот, ну это средние какие-то небольшие производители, которые мучаются от китайского засилия товаров, mm-hmm. что-то вот пытаются здесь производить. Не знаю, может, не четко формулировать свою mm-hmm. мысль, но...
Ну, я понял, о чем вы говорите. Да, я понял. Да. Спасибо большое. Андрей говорит, а что, президент коммунист, что ли, у нас? Нет. Нет. Он же даже, я помню, цитата, могу ошибиться, но, по-моему, была цитата, что президент сам говорил, что он либеральный мысли человек. Ну, имея в виду то, что... Не все либералы одинаковые, все они разные, как бы, просто. Как-то так я понял его мысль. Хорошая новость. Путин поручил награждать победителей школьных олимпиад миллионом рублей за серебряную и бронзовую медали. Предусмотрены премии в размере 500-400 тысяч рублей. Серьезно, Дмитрий? Интересно, интересно. Жаль, не вернуть мне те годы, когда я мог это все сделать. Вам такого человека никогда не покажут или покажут, но с другой стороны, пишет 15-й. Это вы мне про коммунистов, что ли? Сами себя должны показывать. Как будто бы во времена Ленина все так стремились показать всем Ленина и прочих. Что-то, по-моему, не особо хотели власти, чтобы эти лица потом заняли те позиции, которые заняли. Не-не-не. Вот это вот отношение к коммунистам как к убогим неким, и вот, не дают им бедным. Это неправильно. Мы знаем, что коммунисты бывают вполне себе бойкими в политике, правда? Ну, было же такое. 18.30 новости. А вот Алексей говорит, просто у власти сейчас, власовцы, как только высунулся настоящий коммунист Грудинин, так его сразу и начали топить. В России запрещена настоящая коммунистическая идеология, пишет Алексей. Алексей, а вам отвечает Валерий, вот что он пишет. Говоря научно, КПРФ это правые оппортунисты, в лучшем случае их можно охарактеризовать как социал-демократы. И Алексей, еще раз, настоящий коммунист не может быть буржуем, а Грудинин буржуй. А вы не разбираетесь в вопросе. Подумайте над этим, пожалуйста. Но пока вы будете думать, я расскажу вам о настоящем человеке. Знаете, остались еще в России настоящие люди с огромным сердцем и душой. Российский губернатор, пишут журналисты, заплакал после вопроса о проблемах многодетной семьи. Исполняющий обязанности главы Забайкаля Александр Осипов во время программы на местном телевидении не удержался и заплакал после того, как многодетная мать спросила его о возможности решить проблему с аварийным жильем. Он замолчал, пишут журналисты, и дрожащим голосом ответил, что не в силах всем помочь. На его лице появились слезы. Я читаю, это прямая, это я читаю просто. О том, что чиновник эмоционально отреагировал на заданный вопрос, сообщает МК «Чита». Мать семерых детей спросила Осипова, что ей делать в ситуации, когда она живет в доме без центрального водоснабжения, но при этом она ухаживает за семерыми детьми, один из которых только недавно перенес менингит. Она сказала, мы можем только использовать влажные салфетки, ухаживая за ребенком. А исполняющий обязанности главы региона в ответ задумался, замолчал и ответил, что такие просьбы к нему поступают часто. Потом наступила тишина, и через некоторое время он добавил, мы, к сожалению, не можем всем помочь. В это время на глазах губернатора появились слезы. И просто напомню, что Осипов временно исполняет обязанности губернатора Забайкалья с октября 2018 года. А? Вот как надо! Вот как надо! Вот какие должны быть губернаторы! А? Я реву, сижу в магазине, пишет джекпот. Вот джекпот. Во как должно быть. Нет? А, чё там леса, избушку срубить? А, пишет, я тоже плачу от смеха с этого губернатора, говорит 60-й. Я сейчас сам заплакал, пишет Нурсултан Самонов. Игра на камеру, Вервульф говорит. Да это просто вы все такие чёрствые. А я верю, что исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов вот такой вот честный, хороший человек. Вот такой вот он, честный, хороший. Это вы просто вот все, вы все очерствели. Вы все, понимаете, привыкли к тому, что люди, вот эти чиновники, они даже как ничего человеческого в них нет. А вот, вот он, честный человек. Вот он, табула раса, чистый лист. Вот он, чиновник, сохранивший в себе внутреннего ребенка. Вот он, этот спасительный круг. Вот он, этот лучик света в темном царстве. Все, я больше не могу. Дальше вы. 7373-948. Подхватите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я тоже готов расплакаться второй раз в жизни. Первый раз я плакал, когда Мизулина так страдала за Владимира Владимировича. Так она, так сказать, лелеяла его. Я взял и расплакался. Сейчас было я дело. Тоже заплачу.
Было дело. Да, держитесь, держитесь, я прошу вас. Президент тоже плакал, когда на выборах победил. Нет, это были слезы радости. Здесь же слезы горести. Понимаете? Вся Россия плачет вместе с губернатором Забайкалья. Я только добавлю, да, Гунт, если позволите. Ты о чем? Я только включился, очень интересно, говорит Мышел. Но я еще раз повторю для тех, кто включился. Российский губернатор, точнее, исполняющий обязанности главы Забайкалья Александр Осипов, во время того, как к нему обращалась одна из жительниц Забайкалья, отвечал ей и заплакал, потому что он сказал, что мы не всем можем помочь. И вот конкретно ей он не знает, чем помочь. И у него задрожал голос, и
появились слезы на лице. Это пишут журналисты. Это московский комсомолец, на всякий случай, если что, я вот сообщаю. Это московский комсомолец, это Павел Гусев. Да. Я когда налоги собираю, рыдаю. А вы налоговик? Вы этот. Как же это называлось-то раньше? Как же это в древности называлось? Кто-то из апостолов был налоговик. Я сейчас вспомню, как это называется, и скажу вам потом. Мытарь. Да! Вы вот мытарь. А видео нет, пишет Игнат. Я видео не видел. Я словам журналистов верю. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Здравствуйте. Ну, плачем все, потому что как бы это ж дорого. Вот, и просто. А касательно коммунистов, я вам скажу, там забыли два основных постулата. Не эксплуатация человека человеком и отсутствие частной собственности. Так что вы правы, Грудинин, реально буржуй.
Буржуй, буржуй, абсолютно точно. А ты не слышал про плачьего Губера? Прикол, пишет Марыч, почему не слышал? Я это обсуждаю сейчас. Я плачу и плачу, мне говорит. А Энгельс, коммунист, пишет мне Андрей. Андрей, вы все хотите выяснить, кто коммунист, а не коммунист? После передачи, проплакавшись, губернатор сел в свой Lexus и уехал на виллу, пишет Сергей. А откуда значит, что у него Lexus и вилла? Может быть и нет. Ну, не знаю. Эх, не верите вы, не верите честным людям, не верите вы искренним проявлениям чувств человеческих, потому что сами все черствые. Вот так вот. Покайтесь, пока не поздно, грешники. Покайтесь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Я
да.
На родительском собрании, когда просят сдать, тоже вот плачу, не знаю, чем помочь. Как в школе помочь денег собрать?
Да, я понимаю. Да, я когда, знаете, я всегда рыдаю практически. Всегда. Вот когда, сейчас, не дай бог упомянуть. Ладно, одна дама собирала деньги на свой один журнал, которые читают в определенных закрытых кругах. Ну, я бы сказал, не тоже закрытых, а консультированных. Я тоже очень сильно сочувствовал и плакал. Жаль, ничем помочь не мог. Ничем помочь не мог. Но я сопереживал, да. По-настоящему. Ком в горле стоял, чего уж говорить, чего уж говорить. Слезы губернатора, это как слезы русалки, 11-й говорит. Он живет в коммуналке и забрал бы к себе эту маму с детьми, если бы не соседи-алкоголики. Какой Lexus, пишет Дмитрий Алекс. Да, да, Дмитрий, может быть, оно и так. Ладно, я понял, что вы, люди все такие вот.
Добрый вечер.
Закостенел уже. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
А вы
да.
Помните Ильфа и Петрова «12 стульев»? Он тогда еще воспел, ну, рассказал об этом.
Да?
Как директор сиротского дома обманывал, беспризорники тогда были, обманывал бедных сирот и плакал при этом. Вот это оттуда.
Вы думаете? Почему вы не хотите поверить, что он честный человек? Почему только я верю в искренность его чувств? Странно даже. Пойдемте дальше. А, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Ну, опять у нас тут изо всех сил форсит тему объединения России и Белоруссии, в частности, Bloomberg сообщил, что в Кремле прорабатывается возможность оставить у власти российского президента после 24-го года, то есть Путина после 24-го года. И по данным Bloomberg, один из сценариев предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Владимир Путин. Что по этому поводу сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, цитирую. Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле. В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию майских планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами. Сказал Дмитрий Песков. Ну, иными словами, он сказал так. У нас есть много всяких разных дел, которые надо сделать, и мы не думаем о том, объединимся мы из Беларуси или нет, и кто там будет президентом. А так и будет, пишет Георгий. То есть вы хотите сказать, что к 24-му году Россия и Белоруссия объединятся в одно государство? Я хочу оценить вероятность.
134-21-35. Вы думаете, что да, к 2024 году Россия и Белоруссия объединятся в одно государство? Да, 134-21-35. Мне просто интересно. Нет, 134-21-36. Это такая попытка предсказать будущее. Вы думаете, что там, в ближайшие 5 лет Россия и Белоруссия объединятся в одно государство? 134-21-35. Да. 134-21-36? Нет. Я не спрашиваю, хотите вы этого или не хотите, я спрашиваю, будет так или не будет. Вы поняли, да, логику? Объединится ли Россия и Белоруссия в одно государство? Да, 134-21-35? Нет. 134-21-36. Не как бы вы хотели, а как будет, на ваш взгляд. А я давно говорил, что мы идем обратно к СССР и Казахстан. Сюда же, пишет Деко. Обратно к СССР мы идем. Но коммунизма-то у нас нет, поэтому как это мы можем идти обратно к СССР? К чему-то другому мы идем, видимо. Алло, здравствуйте.
Добрый.
Да.
А есть возможность еще запустить ради интереса голосование тем, кто все равно? Вот так. Ну, не все равно, но просто ради интереса.
Ну, какого? Я просто уже запустил.
Ну, люди какие-то присоединятся, не присоединятся, да вообще все равно. Не, блин,
ну, тут же понимаете, в чем дело? Кому все равно, тому и все равно. Я же пытаюсь как-то...
Мне интересно, на самом деле, их много.
Ну, а, ну хорошо, их много, наверное, я не знаю, но это надо заново включать голосование. Сейчас я объясню, почему я голосование завожу без варианта «все равно» в этом случае. Потому что мы пытаемся предсказать будущее, да? А когда ты пытаешься предсказать будущее, вариант «мне все равно» как бы ничего никак не помогает. Ну, все равно и все равно. Я спрашиваю, будет так или не будет так? Мне интересно. Как я когда-то спросил, покупать мне доллары по 80 или нет? Я бы мог еще и вариант третий завести. И мне все равно. Какая разница? Я же спрашиваю, покупать или не покупать. Мне, правда, тогда сказали покупать. Спасибо большое, родные мои. Люблю вас всех и уважаю очень сильно ваши познания в экономике. Но я сам виноват, я вас послушал. 26% радиослушателей говорят, что ближайшие 5 лет Россия и Белоруссия объединятся. 74% говорят, да нет, Россия и Белоруссия не объединятся в одно государство. Нет, такого не будет. То есть подавляющее большинство уверены в том, что Россия и Белоруссия как были независимыми государствами, так и останутся. Все. Так что будет завтра, не все равно, а что через 100 лет, все равно, пишет Нурсултан. Да ну, возможно. 7373948. Просто здесь конкретно в этом случае не меняет вот этой истории, позиция «мне все равно». Но все равно и все равно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Антон. Я хотел бы такой вопрос задать. А белорусам мы нужны вообще с нашими законами, с нашей властью?
А почему? Если... Почему вот так? Подожди, вы белорус?
И еще, если...
Ну, подождите, ну, подождите. Мы спрашиваем, объединиться или не объединиться. Вы тут же задаете... Куда вы пошли? Господи. Не, люди некоторые не способны к диалогу. Вот хотелось поговорить с человеком, да? Вот это. А белорусам мы нужны? И мне всегда казалось, я почему хотел спросить, белорус или не белорус, что это позиция какая-то заведомо самоуниженного человека, если это житель России. А мы белорусам нужны, а мне все равно, нужны мы белорусам или нет. Я задаюсь другим вопросом. Нам белорусы нужны? Все, понятно, да? То есть эти люди меня всегда удивляли, типа, а мы-то белорусам нужны? Да откуда я знаю? Мы должны исходить из другой ситуации. Если ты житель России, ты думаешь, нам Белоруссия нужна или нет? А белорусы думают, нам Россия нужна или нет? Это логично, это правильно. Житель своей страны должен думать о своей стране и о выгодах или невыгодах объединения с другими странами. Ну, логично, правильно? А это нужно ли там это белорусам? Это белорусы сами себе пускай решают, нужны им мы или не нужны. А нам нужна Белоруссия? Так что нет, не будет, Вервольф говорит. Нам нужна Белоруссия? Нам нужна Белоруссия? Нам нужна Белоруссия? А давайте поставим вопрос на голосы. Мне просто интересно, а нам вам нужна Белоруссия это в составе России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А вам Белоруссия в составе России нужна? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Не нужна. Вам в составе, ну, там, России или там какого-то нового там, государства, Русь, нужна Белоруссия? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мне просто интересно. Пожалуйста. Креветки свои будут и пармезан, Тиш Смедович. Если бы. Там будет сложнее система.
Захват, поглощение Беларуси готовится уже давно. Из России тайно, массово переселяют военных пенсионеров. Им покупают квартиры и дома за счет России, пишет 90-й. Эти люди использованы в разыгрывании сценария «Донбасс-Крым». Это откуда такая цитата 90-й? Мне просто почитать для себя. Я люблю научную фантастику. Вот, может быть, вариант есть, почитать где-нибудь. Возможно, создание конфедерации. А чем федерация вам не нравится? Зачем конфедерация? Вам просто нравятся дополнительные буквы. Вся молодежь Беларуси уже давно в Европу смотрит, пишет Олег. Обидно будет Сергею Корозе и Ольге Данилевич нашим. Они уже, значит, не молодежь, я правильно понимаю, Георгий? Или кто это был у нас? Не знаю. Хоть какое-то производство будет, трактора наши станут, пишет Деко. Хоть какое-то. Мне так нравится. Как будто бы другого производства у нас нет. Только трактора белорусские в России есть и больше ничего. Да, вы как любите позицию ущербных, да? Вам нравится прибедняться? Почему россиянам нравится прибедняться? Всегда удивлял этот момент. 65% радиослушателей говорят, что им Белоруссия в составе России нужна. 65%. 35% говорят, не нужна. Вот. Это уже относительно желаний. Пожалуйста. Нужно сперва понять, какие будут изменения после объединения, а потом решить, нужно мне это или нет, пишет 48-й. Логично, 48-й. Но мы предполагаем, что каждый из вас уже проанализировал ситуацию наперед и подумал, а что же будет? И, исходя из этого, дал ответ в голосовании, да или нет. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Нам Белоруссия нужна, потому что у нас Калининград не защищен, а Белоруссия — это ближайшая сухопутная граница дружественного государства Калининградской области. Поэтому море в любой момент могут перекрыть поляки и немцы и все остальные. А там через Литву быстро можно до Калининграда добраться.
Можно. Но есть еще ведь и моря.
Ну, моря перекрываются. Балтийское море, ну, моряки его морем не называют, оно...
Лужи мелкое, называют.
Там подводные, да, лодки не пройдут и, ну, все остальное.
А как вот эти калибры все, искандеры, чуть мало этого, что ли?
Ну, когда серьезная будет заварушка, то море много не перевезешь, и это медленно.
Да зачем перевозить?
Ну, а как же...
Ну, оно летает на несколько тысяч километров. Ну, оно все летает по несколько тысяч километров. Что ему перевозить-то? Зачем?
Ну, летает дорого. Все-таки по земле как-то надежнее.
По земле надежнее, вы говорите. Спасибо большое. Ну, я с вами так соглашусь, конечно, в этом смысле. Расширение границы – это прекрасно и замечательно. Тем более, что у нас, да, есть вот так вот... Особая территория в виде Калининграда и области Калининградской. А может, устроим голосование для слушателей из Беларуси? Хотят ли они, пишет Алехин. А как это сделать, Алехин? Вот ты такой умный. Мне как-то переместиться сейчас в Белоруссию, чтобы мне все проголосовали? Или вы думаете, все, кто будет голосовать сейчас по моему призыву, они будут истовые белорусы? Ну вот, Алехин, вы когда предлагаете? Ну, вы как бы, вот эти потрясающие решения. А может, сделать так, чтобы все было хорошо? Давайте, Алехин, сделаем. А как? Не знаю, да? Ну, как я могу сейчас провести голосование среди граждан Беларуси? Ну, телепортируйте меня в Минск. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Денисович.
Да.
Смотрите, по поводу производства. Ну, на самом деле, у нас в основном наше производство — это ВПК. Я думаю, вы со мной согласитесь. Это основное наше производство. Это что касается тракторов и всего остального.
Ну, основное, я думаю, что все-таки нефтянка и все, что с ней связано.
Ну, нефть мы в основном сырьем перегоняем за рубеж, а потом покупаем уже переработанную за другие деньги.
Я уж, кстати, посмотрел, мы сами перерабатываем неплохо.
Но этого все равно не хватает, если бы мы правильно этим пользовались. Ну, в любом случае, это другие светлые головы об этом думают и получают дивиденды. А что касаемо всего остального, во-первых, должны будут показать, какая будет форма правления, на каких условиях, кто к кому присоединяется, потому что, мало ли, может быть, это не Беларусь присоединится к нам, а мы присоединимся.
Ну, а какая разница-то нам?
И, думаю, референдум должен быть с двух сторон.
Слушайте, а какая, вот мне просто даже интересно, а какая разница-то?
Ну, лидирующие позиции.
Главное — присоединиться, а там уж какая разница?
Лидирующие позиции, кто будет на позиции лидера.
Ну, это и так ясно.
Это и так ясно. Представляете, если вдруг мы производим это слияние, и у нас, наконец-то, переносит столицу в Минск.
И хорошо. Почему нет?
Отлично. Я как москвич буду только рад.
Пожалуйста.
Наконец-то.
Не, вы как москвич как раз рад не будете. Знаете почему?
Почему?
Сколько квартира у вас стоит?
Не, могу знать, потому что не покупал, не продавал, и квартира
одна. Ну, ладно, ну, опишите ее хотя бы там, она две комнаты, одна комната.
Стандартная двушка, 39,8, по-моему.
Ну, где-то 6 миллионов, значит, если это хрущевка и так далее. А будет...
Не хрущевка, нет, не хрущевка.
А, не хрущевка? Дом, давайте 7, давайте 7. Ну, а будет полтора?
А я не собираюсь ее продавать.
Да, но и зарплата будет, например, я не спрашиваю вас про зарплату, ну, там не 100, а 20.
Если мне будет хватать, я буду только рад. Я думаю, вряд ли 20 будет.
Давайте я вам расскажу, как жители Оренбургской области в прошлом. Хватать не будет.
Согласен.
Вот. Поедем в Минск?
Поедем в Минск.
Поедем в Минск. Значит, вот так.
Значит, действительно, пора сейчас там покупать недвижку.
Вот так.
Как
вот
это
так
делают многие.
Да, да, спасибо большое. А какие проблемы? Перенести столицу в Минск? Какая разница, если у нас будет одно государство? Ну, правда, конечно, принято, что Москва такая первопрестольная. Все-таки Минск относительно небольшой город, а Москва со всей ее столичной вот этой историей вряд ли, конечно, перенесут из Москвы столицу. Слишком, слишком большое значение имеет этот город в истории всего русского народа и великороссов, и белоросов, и... Украросов. Малоросов, малоросов. Да, в нашей истории Москва имеет великое значение. Так, так, так. Напишу Даренко, скажу, Гудошников хочет командировку в Минск. Так это все знают. Я люблю вообще Минск и люблю командировки. А слабо ли устроить голосование России в состав Китая? Да или нет? Димон, он вам говорит. Во-первых, такие варианты не рассматриваются, Димон. Поэтому чего это голосовать? Типа, а давайте-ка Америку присоединим к России. Вот сейчас я могу голосовать. И такие, да, клево, присоединим, Вашингтон наш. Ну, это за гранью восприятия. Так-то прикольно, конечно, я понимаю, если вечерком посидеть, поприкалываться на эту тему. А вот про Белоруссию и Россию и возможную некую интеграцию взаимную говорят... Если не на самом высоком уровне, в Кремле говорят, нет-нет-нет, это не наша тема. Но многие эксперты эту тему муссируют, пробуют, трогают как-то вот ее со всех сторон. А у нас нет никакой рубрики. Да, спасибо большое. А в Минске Короза будет вести свою программу, а Гудошников новости, Сергей Васильевич говорит. Ну и между прочим, Гудошников неплохо справился бы с новостями. И как и Сергей Короза, я думаю, был бы восхитительным в роли ведущего. 7373-948. Мы универсалы, не беспокойтесь. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Иван меня зовут. Да. Я как раз-таки мостик между Минском и Москвой. Живу в Москве, работаю уже давно, но сам из Минска и постоянно там...
Ну, пора уже нам объединяться. Ну, что уже, сколько можно?
Ну, вы знаете, вот сейчас уже не факт. Мне кажется, что, как говорится, романтический момент немножко утерян. Потому что вот общаюсь я, ну, куча друзей в Минске. Если лет 7 назад, я думаю, что ну, большинство было бы за присоединение. Ну, такое глобальное. Не то, что там валюту общую или вот так. А вот именно прямо войти в состав.
А я знаю почему.
А все боятся стать Смоленской областью. Вот почему.
Не, не этого боятся. Входишь в состав России, все проблемы, с которыми сегодня на международной арене столкнулась Россия, становятся автоматически твоими проблемами. Вот и все.
Ну, вы знаете, нет. Простой народ, я бы не сказал бы, это не сильно волнует. Там многие от президента устали. Ну, есть такие факторы, которые в положительную сторону к присоединению. Но и вот такой момент, что очень многие боятся, что будет федеральный центр, все деньги в центр и дотации вот. Одно дело, когда как Крым...
Ну, это они просто слушайте, они просто плохо знают нашу специфику в этом смысле. Есть регионы у нас дотационные, куда деньги приходят и много. И часто это именно те регионы, спасибо, где немножечко надо подпитывать финансовую лояльность. И в этом смысле, я думаю, здесь бы мы на Белоруссию не пожалели бы денег. Ведь мы ее сколько лет не жалели. Вы можете посмотреть, сколько денег Россия выделяет Белоруссии, по сути. По разным программам. Там страшные деньги. То есть в Белоруссию мы традиционно вкладывали много денег. 19.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05. Четверг, март, день 21-й.
студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Нас оторвали от Украины, теперь очередь за Белоруссией, пишет 17-й. Всякое я слышал в этой жизни, но чтобы нас оторвали от Украины, не наоборот. Если верха между собой что-то решат, то народ России и Белоруссии вряд ли будут спрашивать. Проведут референдум для галочки, пишет Георгий. О, Георгий, как будто бы перед тем, как подписать Беловежские соглашения, кого-то кто-то народ там спросил. Ну, спросили, конечно, для галочки, а потом взяли и подписали. Вне зависимости от того, как народ на это отреагировал. Давайте не будем здесь мы сейчас изображать, что все и всегда решается на народных голосованиях в этом мире. Ну, нет, не совсем так. Разрушали Советский Союз вполне себе без согласия народа. И ничего, и ничего. И если нужно собрать без согласия, какая, собственно, разница? Люди ж как? Люди живут сегодняшним днем. Никто про будущее, про историю будущего не думает, не мыслит, да, не строит. Зачем это строить? Сегодня и здесь. Мне удобно, потому что вот так. Я уже привык. Не надо ничего менять. Но если бы вы были людьми истории, если бы вы были людьми, создающими историю, вам бы, конечно, было бы... У вас было бы другое отношение к этим вещам. Да? Так я и сказал, ну и правильно сказали. Венесуэла наша, пишет Марыч. Ну да, типа того. Ничего в Москве по деньгам не изменится. Минск столица, Москва финансовая столица, как в Штатах, Вашингтон и Нью-Йорк. А вообще же не зря эта тема муссируется. Может, правда, вопрос продолжения правления Путина еще легитимные варианты, пишет Кунжут. Да это не вопрос правления Путина. Как вы этого не можете понять? Не знаю. Для меня это другой вопрос. Для меня это закономерный вопрос объединения русского народа. Все. Если это сделает Путин, то памятник ему поставить по этому поводу. Без проблем вообще. Если это сделают после Путина кто-то другой, то и этому человеку памятник. Это вопрос объединения раздробленного народа нашего большого. Ну а что? Ну, этим кто-то должен заниматься. Я думаю, что каждый правитель России должен этим вплотную заниматься. Вообще-то, как и правители Украины, и как правители Белоруссии. Мы должны, в конце концов, идти в эту сторону. И мы туда, ну, вроде бы, стараемся как-то идти. Но вот с Украиной пока вообще не ясные дела, что там, как будет происходить. Но объективно там объединяться-то с русским народом мало кто хочет. Я уж имею в виду про вот эти вот элиты. Они всю самостийность свою воспитывают, там про Мазеп рассказывают и прочих. Отстаньте от нас, живите спокойно, пишет белорус. Господи, белорус, ну вы-то хоть эту чушь не пишите, к вам никто и не приставал. Отстаньте от нас. Вот кто к вам приставал, скажите мне, пожалуйста, белорус. Вы живете в России, зарабатываете в России. Я в Белоруссии сейчас или где я нахожусь? Я нахожусь в Москве. Отстаньте от нас, живите спокойно. Так и отстаньте от нас тогда, белорус, живите спокойно. Че? Поэтому вот эта позиция из разряда «отстаньте, пристаньте» — это все вообще не то. Разговор идет о том, что есть один большой народ. Или мы уже не один большой народ. И нам надо быть вместе. Все. Какая это будет форма? Федерация, конфедерация, союз. Какая, собственно, разница? Ну, нет, безусловно, есть разница в управлении одном, другом, третьим. Но главное, чтобы вот эти три народа, как основа, как становой хребет, да, они существовали мирно и вместе. Вот в чем главная задача. Чего непонятного-то? И вот начинает, а нужны ли мы белорусам? А нужны ли белорусы нам? Нужны ли украинцы нам? А мы нужны украинцам? Ну, не нужны, значит, нет у нас будущего. У белорусов и украинцев без русских будущего нет. У русских без белорусов и украинцев будущего нет. У белорусов без украинцев и русских будущего нет. Все. Все. Решайте. Какой вариант вам ближе? Вариант нашего изничтожения или вариант нашего объединения? Вот вам два варианта замечательных. Вы, пожалуйста, какой больше нравится, такой выбирайте. Вы за что? Ну, я выбираю из этих двух вариантов объединение. Дальше вы мне скажете, что да не, ну можно же жить и как жили. Нельзя жить, как жили. Вы видите, что нельзя. Вы видите.
Объективно нельзя, так это невозможно, надо принимать сторону. Да, до определенного момента тот же самый Янукович лавировал. То ли он с Россией, то ли он с Вашингтоном, то ли он там с Брюсселем. Он весь такой был лавировавший. Да? Сейчас некоторые его представляют, Янукович как человека, который был такой уж пророссийский. Куда там пророссийский он был? Вилял, 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 вилял до последнего, в итоге довилял до Майдана. Это Янукович. Что еще нужно? Сейчас вот батька виляет. То ли он с нами, то ли он не с нами. То где с нами? То в одних вопросах да, в других вопросах нет. Но батька опытнее и мудрее, чем Янукович. У него это лучше получается. Но рано или поздно вот этим вилянием придет конец. И нашим братьям придется делать выбор. И на мой взгляд, лучше этот выбор делать раньше, чем позже. Вот и все. Нет ни одного народа, знать историю надо. Белорусы в составе России лишь с конца 18 века в результате аннексии. Три раздела Речи Посполитой. В самой Беларуси, в принципе, никто не обсуждает какие-то объединения с Россией. Своего бардака хватает, пишет АА. А, ну то есть, оказывается, белорусы – это все поляки. Правильно, по вашему мнению? И значит, они присоединились к России в результате аннексии в 18 веке. Россия захватила поляков и назвала их белорусами. Ну, это ваша логика. Я вас понял. Я все точно процитировал. Нам выбирать особо не из чего, не лезет иностранный политик в ЕС и НАТО. Он уже пророссийский тогда, получается, Игнат. Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Вариантов-то нет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Я думаю, что при нынешнем главе государства Беларуси объединения никакого быть не может, потому что он хочет быть, скажем так, главой и никогда ни с кем никогда объединяться не будет. Даже если бы у него страна была в 10 раз меньше, чем сейчас, он все равно
хотел бы... Ну, послушайте, вот мы такой же разговор могли бы вести, например, несколько дней назад о Назарбаеве. А Назарбаев, видите, с поста президента ушел. Ну, кто знает, какие планы действительно у Лукашенко? Вот кто знает?
Если вы позволите, я два слова скажу про Назарбаева. Мое предположение, почему он так поступил.
Да мы знаем, да мы уже разобрались. Там дело в том, что он отошел в сторону, на самом деле остается у руля. Ну, это мы поняли. Спасибо, спасибо вам большое. Назарбаев, это отдельная тема, мы уже говорили о нем. Ну, Лукашенко завтра, почему вы думаете, не случится такое, что он куда-то в сторонку отойдет? Почему? Вот посмотрите, да, чего боятся обычно руководители государств, когда речь идет там об объединении каком-то еще. Как, допустим, если человек уходит с трона, да, оставляет его, как с ним поступят? Вот давайте предположим, завтра Белоруссия, вот завтра Белоруссия и Россия объединяются. Каково отношение будет, а Лукашенко, например, перестает быть президентом, да? Каково отношение будет к Лукашенко в России? Да замечательно оно будет, будет прекрасное. Все будет без каких-либо проблем. У него будет хорошее, во-первых, всегда к нему будет хорошее отношение. Во-вторых, у него все будет в порядке с безопасностью. Да и вообще по всем параметрам. Как вот у человека, у него все будет в порядке. То есть никто его не будет в тюрьму сажать или еще что-нибудь. Зачем? Наш союзник, все, какие проблемы. Хорошо работал. Вот. Ну, там какие-то были неурядицы, ну, мало ли, да и забыли. И пусть. Бывает. Там, милые бронятся, только тешатся. Ну вот и все. То есть безопасность его гарантирована. Допустим, давайте предположим, завтра пойдет разговор об объединении Белоруссии с некой европейской сообщностью. Вот этой вот обществом европейским. Что тогда? Тогда может быть путь Януковичу, например, у Лукашенко. Другого пути никакого там не существует. Вот Янукович, хочет он быть Януковичем? Он хочет потом сидеть в России, выгнанный из своей страны, в ненависти, в злобе и так далее, один. И давать какие-нибудь интервью РИА Новостям. Ну, я думаю, что из двух вариантов, первый вариант намного удобнее, лучше и прекраснее. Почему нет? Не знаю. Разве что, когда ему 84 года будет, пишет Дмитрий. Так хочет быть главой, в чем проблема-то? Глава автономии, пишет Егор. Допустим. Автономная республика там, Беларусь. И что? Какие проблемы у нас в этом, помню, наша федерация. У нас есть национальные республики. Вот национальная республика с автономией широкой. Белоруссия. В составе России. И чего? Что-то кто-то потерял от этого. Хуже жить стали. Да ну, я вас умоляю. Здесь речь о чем-то, видимо, другом. О чем так непонятно. Так, сразу чемпионы мира по хоккею станут и по фигурному катанию, пишет 48-й. Ну да. А у нас появятся успехи в биатлоне. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Сейчас потише сделаю.
Да.
А вы знаете, вот говорил, да, Вадим меня зовут. Да. Перед этим говорил человек из Беларуси, который в Москве живет 7 лет назад и прочее. А мне, не знаю, посчастливилось познакомиться с молодежью белорусской в испанском санатории. Девочки молодые, 10 классов окончили, видимо, их родители отправили, так сказать, погулять.
Так.
И они около столовой, ну, в общем, я услышал, что они по-русски разговаривают. И говорю, ну, здрасте, вы из России? Нет, мы, говорит, из Беларуси. Я говорю, ну, все равно мы одинаковые. Нет, мы, говорит, не одинаковые, мы белорусы. Я говорю, а чем отличается русский от Беларуси? Вы говорили, что мы русские люди. Да, на самом деле русские. Но девочки маленькие, которые школу закончили, разговаривают по-русски. Они говорят, нет, мы не русские, мы белорусы.
Ну, это, господи, ну, это вопрос... Спасибо большое. Это вопрос трех конкретных объяснений того, что имеется в виду под словом «русские». Называйтесь не русские, называйтесь русичи. Какие проблемы? Ну, росы, ну, росы. Белорусы, великоросы, малоросы. Мы все росы, мы все русичи. Все? Все, вопрос решен? Ты белорус, но ты же русич. Русич. Я русский, но я же русич. Да, я русич. Ты украинец, да. Ты русич, да. Все, мы русичи, все. Нормально, я придумал термин удобный. Но вы же понимаете, что все это извращение. Это все идеологическое извращение для того, чтобы обосновать, что наши три народа – это не один народ. Вот эти вот все, все что угодно. Я говорю, Белоруссия. Нет такого слова Белоруссия, есть слово Беларусь. Типа, вы неправильно называете. Ну, я еду по Белоруссии и вижу название «Москва» через «А» написано. Я говорю белорусам, исправьте. Нет. Это все попытка вдолбить в головы как молодых белорусов, как молодых русских, так и молодых украинцев, что мы три разные народа, а мы один. Ну, русичи, хорошо, называйтесь русичи. И расслабьтесь уже, в конце концов. Не хотите называться русскими? Да это ваше право. Называйтесь русичами. Вы же русичи. Ну, давайте, давайте называться росами все, а не русичами. Хорошо, вам нравится росы? Название росы. Красивое название. Белоросы. Че, вам не нравится? И мы. Все. Ну, лучше русичи. И название Русь. Все. Объединились и не паримся больше по этому поводу. А дальше мы понимаем, что белорусы, они вот живут в такой-то части Руси. Украинцы, они живут в такой-то части Руси. Русские, они живут в такой-то части Руси. А там дальше можно через запятую. У нас ведь еще и татары. У нас еще есть там, казахи. У нас есть евреи. У нас есть чеченцы. У нас есть... Да много кто у нас есть. И все это жители Великой Руси. Огромный. Раскинувшийся там... на какую? 1/8 часть суши сейчас. Вот и все. Я серб, но я русский, пишет Алекс. Ну вот и, пожалуйста, тоже. И сербы. Вот вам и русичи. Давайте называться людьми. Все люди-братья, пишет Андрей. Если бы это было так, Андрей. У меня же все-таки ощущение, что вот это стремление к атомизации, стремление к дроблению максимальному пока присуще людям больше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Эдуард меня зовут, город Москва. Угу. Вы знаете, тут предыдущий звонивший сказал, что белорусские, девочки белорусские. Угу. Я тут в Испании был в прошлом году тоже. В магазине продавщицы стоят, на русском разговаривают. Угу. Я их спрашиваю, о, говорю, везде русская речь. Они тут же, мы, говорим, мы не с России, мы с Украины. Угу. Я говорю, разница у меня, можете объяснить, разница какая? Угу. Стоят глазами хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Вот мне, знаете, хочется сказать, что точно с мозгами напутано у людей.
Ну и все. Ну, конечно. Ну, вы тоже понимаете, что все люди, они поддаются влиянию там, СМИ, они поддаются влиянию политиков, они поддаются влиянию всех тех, кто им что-то рассказывает с больших трибун, с высоких. Ну и вот они запомнили некоторые постулаты, которые им вдолбили в голову на протяжении многих лет после распада Советского Союза, что мы все такие самостийные, сами по себе, и никогда вместе не были, и вообще мы всегда были независимые все. Какие независимые? Мы всегда выживали только вместе. Мы только вместе всегда выживали. Ну да, бывали по окраинам бунты, бывало такое. Ну и что, а немецкую вот эту, да, фашистскую агрессию вместе же отражали, правильно? Да, были коллаборационисты, да-да. Были всякие бандеровцы гнусные, был Власов, подлец, предатель и негодяй. Но в целом-то, вообще-то, наши народы вместе встречали эту угрозу, вместе сражались за нашу совместную землю. Ну что, мы Киев-то освобождали от кого? Кто, зачем, зачем советские войска освобождали Киев? Ну, от кого от них освобождали? И ради кого? И вместе с кем? Так что украинец, белорус и русский, они бок о бок всегда. Но есть предатели, есть коллаборационисты. Давайте признаем это. И среди белорусов, и среди украинцев, и среди русских. Да, они предатели. Эти подлецы есть. Просто одно дело, когда идеология государством присоседнего отстраивается от этих предателей, когда героем становится Бандера, а другое дело, когда идеология отстраивается от истинных героев. Вот и все. Да вы не столько освобождали, сколько шли в Берлин, пишет Кирвалюкс. Кирвалюкс, ну вы опять не можете понять, видимо, да? Вот у вас тоже какой-то разрыв есть. Кто мы-то? Ну, как вы думаете, киевляне, освобождавшие Киев, они как, просто до Берлина шли? Или они освобождали свои дома от захватчиков? Киевляне за Киев-то бились. Ну, те же самые. Конечно, мы вместе были. В этом и дело. Сейчас это все под другим соусом подают, что, мол, мы были все не вместе. Оказывается, истинный украинец, а это вот Бандера. Ну, какой Бандера украинец? Ну, это говно на лопате, ваш Бандера. Ну, разве не так? Ну, предатель. Это все равно, чтобы мы сегодня сказали, что истинный русский герой — это Власов. Ну, мы же понимаем, что Власов — это откровенный коллаборационист и предатель своей родины. Но коллаборационист... Да, да, мы это понимаем. Мы понимаем в связи с этим, что и Бандера — это коллаборационист. Мы понимаем, что Мазепа, предавший Петра Первого, и ушедший на сторону какого там Карла XII, это предатель и коллаборационист. Ну а кто это еще? А поляки, словаки, сербы, пишет Данила. Ну если они готовы наконец-то признать, что мы братья, то и пожалуйста. Надо только... Ну ладно, я сейчас хотел сказать, что надо только захотеть, да? Не всегда так. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да. Да.
Вы знаете, Алексей...
Пока не слышу.
Здесь в чем дело? То, что у нас предатели сидят в Кремле. Когда предали Советский Союз. Вот они сидят до сих пор 30 лет. А при чем здесь белорусы, украинцы, русские? Сталин сказал, будет границы наши старые Российской империи. Так оно и было. А это что? Всю страну разбили на клочки. А теперь кого мы обвиняем-то?
А вот они сидят, чё кричите-то?
Чё? А я не кричу, я тебе спокойно говорю.
Это вы неспокойно говорите. У меня вопрос к вам. Кто Беловежский соглашение подписывал?
Беловежский? Угу. А те, кто предал нас, Советский Союз?
Фамилии предали. Назовете?
КГБ, Андропов, ЦК Политбюро, которых считали...
Какой Андропов?
Банках,
перечислите да. Фамилии глав государств, подписавших Беловежские соглашения.
Какие государства? Там были предатели.
Три государства там было. Белоруссия, Украина и Россия. Назовите, да, пожалуйста. Да. Да, назовите руководителей этих государств по фамилии.
Они, это не государство, а было одно, Советский Союз.
Ну, назовите, ну хватит тупить-то. Ну, как можно вот это вот, если вы спорите, да? Ну, вы не тупите хотя бы. И вы пытаетесь кого обхитрить? Ну, когда после развала Советского Союза к власти в Белоруссии пришел Лукашенко, он там с какого года сидит? С 94-го? Чего он назад-то не повернул историю? Чего он фарш-то назад не провернул? В Кремле сидят предатели. А в Минске кто сидит? А Назарбаев, который был коммунистом, он кто? Как Назарбаев и что говорил по поводу своего предшественника, истинного коммуниста Кунаева? Может, расскажете мне или нет? Значит, пока вы ищете своих вот этих всех предателей в Кремле, в Минске, в Нур-Султане, раньше Астана, вы находитесь в тупиковом положении. Вы фанат Советского Союза, который умер. Советского Союза больше нет. И для того, чтобы нам свои границы хоть как-то вернуть к прежнему состоянию, все ваши речи ни в коем случае нельзя произносить вслух, как ни странно. Вы первый, и вот ваши речи, они, в принципе, вредят вашим же идеям. То есть вы говорите, надо объединить земли, при этом начинаете разглагольствовать о предательстве 90-х. Ну так если исходить из вашей логики, то предатель сейчас сидит в Минске, предатель сейчас сидит в Астане, предатель сидит здесь, предатели сидят везде. Что дальше? Как вы будете выгребать из этой ситуации? Я вам отвечу сразу, никак. И именно потому, что вы понимаете, что вы никак из нее не сможете выехать, вы не можете мне прямо ответить на вопрос. Вы мне начинаете рассказывать про предатели сидели в Беловежской пуще, вы пересмотрели НТВ, Первый канал, Россию-1, чего вы смотрели? Сейчас не о предателях надо думать, сейчас надо думать, на каком основании объединяться. Вот о чем надо говорить. Вот эти в 90-е предали. И вот в Кремле до сих пор сидят. А в других местах нет. Для сравнения можете посмотреть, сколько находится у руля нашей страны Владимир Владимирович Путин. А потом посмотреть, сколько у руля Белоруссии находится, например, Александр Григорьевич Лукашенко. Чего не объединился-то до сих пор? Но 94-го года. Вы несете ересь откровенную, вообще не понимая ничего, и хотите, чтобы я вас слушал. Но я не могу, я могу несколько минут послушать, я пытаюсь с вами наладить диалог, вы мне в ответ там какой-то начинаете кричать, что-то там, это предатели, те. Избавьтесь, пожалуйста, от этих вот всех, как бы вам сказать-то, умоляю вас, избавьтесь от этих штампов в своей голове. Вот эти штампы, да, когда мне звонит человек, и я просто слышу, как вот он... где-то нахватался у каких-то спикеров на телевидении, и вот то, что они говорят, он просто повторяет. Мне это не интересно, черт побери, я с этими людьми могу просто так поговорить, пойти, но мне это не интересно. 7373-948, телефон прямого эфира, и причем я думаю, что не только мне. Вот эти заученные, заштампованные фразы. Уже понятно давно, что Беловежское соглашение – это предательство. Понятно уже 100 раз, что мнение народа не учитывалось. Я об этом говорил несколько минут назад. Я спрашиваю вас дальше, что будем делать? Вы мне начинаете рассказывать про каких-то там коллаборационистов, еще про какого-то. Непонятно ничего. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да.
Владимир. Смотрите, все очень просто. Любая страна, которая находится рядом с нами из бывших советских республик, использует свои геополитические интересы. Она пытается себя подороже продать и тем самым шантажирует нас, да, шантажирует расположение.
Есть такое.
Грубо говоря, нам интересно, чтобы нас не обложили. Не обложили НАТО, не обложили базами. Поэтому и Янукович, и Лукашенко, и Порошенко в том числе. Сейчас просто у Януковича немножко не получилось. Он делал ровно то же самое, что у Лукашенко. А вообще, вот так, если руководство всей этой истории, мы признаем референдум Крыма. Мы признаем, что Крым наш. Почему мы не признаем, что у Украины есть свои политические интересы, и в данный момент они расходятся с нашими? Нам это, конечно, не выгодно, но это имеет место, это факт.
Ну, я понял. Ну, почему не признаю, что у них есть свои интересы? Просто мы не признаем, что это интересы народа Украины. Мы считаем, что это интересы элиты украинской современной, если это элитой можно назвать. Александр пишет, что Путина на пятый срок пытаются протянуть путем объединения с белорусами создание нового государства. Александр, я вам больше скажу. Если кто-нибудь когда-нибудь, будь то Владимир Путин или какой-то другой человек, объединит Россию, Украину и Белоруссию в одно, как прежде, государство, да хоть пожизненно. Да хоть пожизненно, пускай правят. Какие проблемы? Вот уж большие проблемы. Вы все боитесь вот этого, а я вот этого как раз не боюсь. Вообще не боюсь, какая разница-то? Но он Си Цзиньпин всю жизнь. И что? И Китай от этого слабее стал? Вопрос только в одном. Где развитие? Зачем развитие, да? За объединением? Или за дальнейшим вот таким атомизированным существованием. Я думаю, что развитие и будущее в объединении нашего народа. Вот я в чем вижу будущее. Кто это сделает, тот и великий. Все? Все очень просто. Кто это сможет сделать, тот великий человек. 19.30 новости. Александр пишет, вы не бойтесь, нам только не навязывайте. Почему я должен бояться объединения или необъединения Беларуси? В стране стагнация и нищета, пишет Александр. Видимо, про нас. Пенсии украли, налогами душат. К Как объединение поможет народу встать с колен? Вопросительный знак, два смайлика. Как будто умный. Александр, отвечаю. Вот я возьму и отрублю вам руку. А потом я расскажу вам о том, что вы... У вас маленькая зарплата, плохая жилплощадь и прочее, прочее, прочее. Через запятую и скажу. Ну, как поможет возвращение руки улучшению вашему благосостоянию? Вот как? Ну, вот, ну пришьем мы ее назад. Ну, что, вы лучше жить станете, что ли? Ну, нет же. Как жили, так и жили. Только без руки. Я надеюсь, что этот потрясающий образ дал понимание того, что происходит. Если у вас есть разбитый искусственно народ, а он у вас есть в виде украинцев, русских и белорусов, то без этого объединения вы, конечно, можете восстановить и отдельно там нашу страну или какую-то еще. Но вы должны знать, что часть народа вы бросили. А это часть народа в виде украинцев и белорусов. Вот и все. В принципе, если вам по барабану, если вы реально не понимаете, что это наши люди, то, ну, как я могу что-то здесь добавить? Это невозможно здесь ничего изменить в вашем восприятии. Вы их не считаете нашими людьми, я их считаю нашими людьми. Все. Потом, по поводу того, где лучше живут, ну, вот белорус мне говорит, нам не нужна Россия, потеряемся мы в ней, у нас и так все хорошо, если что-то работает, все развалится, будем есть резину вместо колбасы, пить порошок вместо молока, у нас дома даже вода, которую мы пьем из-под крана, она лучше, чем тут покупная, в лесах чище, чем у вас в городах, и это только начало, пишет белорус. Белорус, представьте себе, что завтра случается ядерная война, ну, пускай даже не ядерная, и Америка и Россия друг друга уничтожают. Что будете делать, белорус? Как к вам отнесется Польша? Просто вот вопрос. Как она к вам отнесется? Вы что, куда, что будете делать-то, белорус? Все это здорово и прекрасно по поводу того, какая у вас вода из-под крана идет. А в Карелии так вообще обалденная природа. Это часть России, напомню. Уж получше, чем в этой вашей сраной Москве. А в Оренбургской области бескрайние степи. И ковыль, ковыль везде, ковыль. Нет такого в Москве. И воздух почище, знаете ли. Да? А в Сочи вообще субтропики и тепло. Не то, что в этой вашей Белоруссии. Холодно, дубак постоянный. А в Сочи тепло и хорошо, и прекрасно. И в январе плюс 5. Вот как оно в Сочи. Причем здесь? В одной стране мы живем? Или в разных странах мы живем? Мы будем есть резиновую колбасу. Те, у кого нет денег, как ели, так и будут есть резиновую колбасу. Я прекрасно себе помню докторскую колбасу из 90-х и докторскую колбасу сейчас. Одно и то же. Ужасное говно. Любое. Какого производства не была эта колбаса, это дрянь из дряни. Я вам даже больше скажу. Я от любой колбасы, как таковой, в принципе, отказался. Редко ем, когда. Ну, так вот. В охотку, просто из-за того, что это вкусно. Вот, оно же там много всяких специй. Сыровяленое было. А так мы понимаем, что сыровяленая и любая колбаса, это в основном, конечно, дрянь и поганое что-то. А лучше взять кусок мяса, сварить его, порезать и съесть. В Беларуси даже моря нет, пишет Георгий. Представьте себе, представьте себе. Вот эти вот рассказы о том, что все хуже станут жить. Ну, я не знаю. Ну, хорошо, не, пожалуйста, пожалуйста. Это, я же говорю, это та самая атомизация. Живите отдельно. Живите, не присоединяйтесь. Не надо, не присоединяйтесь. Вот, посмотрите, Украина, вот она не присоединилась. Ох, как там хорошо живут люди-то. Кайф, да? Ну и живите, пожалуйста. Все равно кому-то присоединиться придется. Тут вариант один. Либо вы присоединяетесь к коллективному Западу, либо вы присоединяетесь к России. Лавировать бесконечно не получится. Не получится. Такие дела. А в плане стратегическом для того же самого НАТО намного важнее была Украина. И они свои планы на Украине во многом реализовали. Только Крым не получили. А Белоруссия для них имеет, ну, такое значение. Ну, можно бонусом взять, а можно и не брать. А для нас Белоруссия имеет очень большое значение. И в историческом смысле, и в братском смысле, и в геополитическом, геостратегическом, в любых смыслах.
Выбирайте, быть витриной России или задворками Европы. Право выбора никто не отменял, пожалуйста. Как это нет моря, а креветки откуда? Ну, вы не устали шутить на эту тему? Скажите мне, вы не устали шутить на эту тему? Давайте шутить на другую тему. Есть новая классная тема для шуток. На пустоте не объединяются, а идеи для объединения нет. Объединиться для сохранения себя при власти. Гнилая идея, пишет восьмой. Восьмой. Так это все вот... Прям я как будто, знаете, у меня иногда ощущение, что у меня глухие некоторые слушатели. Запоминайте, среди современных управленцев всех государств нет бессмертных. Все. Точка. Боль. Вот с этой мыслью, пожалуйста, смиритесь как-то и, наконец-то, ее в голове в своей прокрутите. И если кто-нибудь из ныне живущих смертных глав государств или несколько глав государств сделают так, что наш народ будет жить в одной стране, наш один народ в одной стране, то мне все равно, кто это будет и сколько он будет править, потому что он все равно рано или поздно умрет. Вы не понимаете этого? Не можете понять? Побыстрее бы объединили! Кто это сделает, мне не важно. Я главное, что я за это, понимаете? Я вот за это. А вы за что? Вы все будете ждать, когда у вас появятся какие-то такие правители, которые вам будут повсеместно нравиться? Да когда такое было? Прямо, я думаю, все русские люди, ой, как любили Ивана Грозного. А, наверное, потом очень сильно любили Петра Первого. А потом, наверное, все очень сильно любили Ленина, до этого Николая Второго. А потом очень сильно любили Сталина. Давайте не будем здесь строить из себя честных людей, потому что это неправда. Ну и просто неправда. Мы всегда ненавидели нашу власть. Исторически так всегда было. Некоторое время терпели, а потом от нее избавлялись. Именно поэтому в определенный момент вы поверили такому демагогу, как Ельцин. Настолько вы возненавидели все советское в определенный момент. Что ж, Ельцину поверили. Ну что вы, дорогие друзья, давайте просто перестанем уже изображать из себя святых. Ну... Поэтому какая мне разница, сколько лет будет кто править, главное, чтобы правили в нужном направлении. А нужное направление — это объединение. Все, я высказал же свои мысли, пожалуйста. Можно мы дальше поем? Я вас умоляю, пожалуйста, родимый, хотите, на колени встану, а? С России энергетика дешевле, пишет Константин. Да я даже не про энергетику. Я про общие смыслы. Даже не про... Я не говорю даже про выгоду финансовую какую-то. Нет, это далекие какие-то разговоры. Просто один народ, он должен быть одним. Это единый кулак. Нельзя кулак сжать из трех пальцев, понимаете? Ну нельзя, два торчат, если не получится. Надо, чтобы все пять пальцев были сжаты в кулак. Тогда это кулак. Которым можно при желании бить. Или которым можно подпереть щеку свою наеденную. Вот так вот и сидеть. Грустно. Или весело сидеть. Пожалуйста. Так, ладно, у нас сегодня радует депутат Александр Максимов. Да, 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 да. Он рассказал о ненависти российского народа к богачам. Ну, тоже человек открыл глаза. Всем. И, видимо, человек познает жизнь и с нами делится. Значит, об этом парламентарий заявил, когда в Госдуме обсуждалась идея запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников. Цитата. По словам Максимова, не нужно идти на поводу у людей, которые питают, цитата, опять же, традиционную лютую ненависть к состоявшимся и успешным людям. По мнению депутата, чиновники заслуживают этих благ. Ну, то есть, хороших автомобилей. А в «Единой России» прокомментировали высказывание Максимова. И, как отметил первый зампред фракции Андрей Исаев, который, безусловно, намного умнее Максимова, он сказал, что Максимов выразился неаккуратно. И он говорит, мы наше решение принимаем в интересах всех граждан, стремимся, чтобы эти решения были оптимальны. Ну, то есть Исаев сгладил. Как мог. А вот Александр Максимов выступил откровенно так, вот знаете, прямо, по-пацански. И вот что я думаю на этот счет. Максимов, конечно, выразил мнение большинства депутатов, во-первых. Но, во-вторых, Максимов выразил мнение... На самом деле, всего нашего народа. Сейчас вы со мной не согласитесь, скажете, что нет, это не так, какого народа он про депутатов говорит. Да потому что я представляю себе, как 99,9% радиослушателей оказываются на месте Максимова, и что они говорят после этого? И они после этого говорят, я заслужил эту машину. А нет, нет, вы придете к власти, станете депутатами, вот вы. Вот вы сидите в своей машине или рядом с радиоприемником дома, или, может быть, у вас наушники с Bluetooth на голове. Вы, вот вы, будучи чиновником или депутатом, будете честными? А? Что-то у меня есть некие сомнения. Не верю я вам! Будете ли вы, как губернатор Забайкалья, пускать слезу, когда к вам придет женщина пожаловаться? Будете? А по-честному будете или так, для картинки? 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Вот после Сталина что осталось? Шинель, валенки, так сказать, табакерка. И мне вот, я, собственно говоря, мне вот мзды не надо, так сказать. Я бы, мне как бы сдержал вот обидно. Если что-то как-то вот, я бы мог помочь, мне бы ни денег не надо никаких.
Можете помочь. Почему вы думаете? Не... Почему? Как не можете? Да,
не знаю.
Почему? Вы, а ну, что вот, вы, что вы пытались сделать?
Да вот пытаюсь иногда вот дозвониться, донести что-то такое.
Понял.
Позитивно.
Позитивно. Спасибо большое, позитивно. Ну вот, видите, наш слушатель, чтобы жилось лучше нам всем, звонит на радио и доносит что-то позитивное. Это уже хорошо. Но, может быть, этого недостаточно. Давайте подумаем. Да, сейчас, ага, сразу стану честным, пишет Джекпот. Ну да. Конечно, мы почти все заслужим того, что мы имеем, пишет Константин С. Да, Константин. Ага, и власть у нас такая, которую мы заслужили. Об этом тоже не забывайте, пожалуйста. Плоть от плоти, кровь от крови и прочее от прочего. И другие жидкости. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Станислав, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, может быть, я что-то не понимаю, но если мы покупаем для депутатов зарубежные автомобили, запчасти для этих автомобилей тоже делаются за рубежом. То есть мы наполняем таким образом бюджеты стран, которые против России вводят санкции, в том числе и Германии.
Не совсем
почему?
Так.
Почему? Ну, ладно, почему?
Потому что у нас...
Если Аурус, не смогли его сделать для первого лица, а всех пересадить депутатов на Аурусы, чтобы финансировать экономику и благосостояние улучшать своего народа.
Вы видели, сколько Аурус стоит?
Да, так если сделать за 12, почему нельзя упростить и сделать за 4, без бежевой кожи, без дисков 22-го диаметра, а сделать попроще.
Как было, за 4?
В Союзе Волга для всех, ну, за 4, за 3.
Это, то есть, нормально для депутата?
Ну, за... если эти деньги в стране останутся, то почему нет?
Нет,
лучше купим Майбах за 12 в Германии и будем потом еще 5 лет его обслуживать за деньги.
Так Аурус будут собирать в Эмиратах, если я не ошибаюсь, нет?
Аурус будет вынесено производство в Эмираты, но основное подразделение будет в России.
Это
а
хорошо.
Даже если арабы будут собирать этот Аурус в Эмиратах, то по здесь договор цессии и патентодержателем все равно является разработчик.
Я за. Но поэтому только мне кажется, машина для депутата за 3 миллиона многовато, нет?
Если это будет достойный автомобиль, он будет не хуже BMW 7, то за 3, за 4 все равно это будет в 2 раза
дешевле. Это дорого, но куда? Чего вы в такие дорогие машины сажаете? Почему они не могут ездить на Ладе СВ Кросс? Почему?
Если они привыкли ездить на семерках BMW, на Ладе СВ Кросс, они ездить не будут.
Ну, привыкли они. Ну,
мы же еще приучили
ничего себе.
Мы приучили к мигалкам, к дорогим автомобилям, к роскошному образу жизни. Мы приучили, потому что наше старшее поколение по рукам им не било.
Ну, наше старшее поколение там... А кто это, кстати, старшее поколение?
Ну, это наши мама и папа.
Это примерно возраст какой? Я хочу понять, кому...
50+.
В депутатах-то как раз где-то 50+, мне кажется,
есть. Ну, если убрать оттуда спортсменов и тех, кто там, это только для статистики, то останутся те, как раз, которые решают, им 50+.
Ну, это значит, наши дедушки и бабушки не били по рукам. Это наши родители, скорее, там сидят.
Ну, у кого родители, кто-то родился, когда родителям было 20, 30, а кто-то и 50.
Ну да, кто-то и так. Спасибо большое. Пересадить их на Аурусы – это вклад в рекламу, пишет Георгий. Фейс у них не треснет, пишет Макс Лондон. Не треснет, Макс. Каучуковые лица у некоторых людей, они не трескаются. А BMW 7 – нормальная тачка, навоз ломучий, пишет Кот. Ну, Кот, извините, не все достигли таких финансовых вершин, как вы, и готовы рассуждать о том, что BMW 7 плохая машина. Мы не знаем, только вам, Кот, это известно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Юрий, Москва.
Да.
Прогуливался мимо Госдумы, и все на семерках там исключительно. Исключительно они все удлиненные, исключительно они все пятилитровые. И некоторые, одну точнее видел, она вообще в шницере вся, причем не колхозный шницер, а натуральный, родной шницер. То есть мало того, что она пятилитровая, она еще и в обвесе, ну, все за наш счет они купили.
Приятно. Но я что, я только всего доброго им желаю. Мне-то
так что там
я
далеко за 12 миллионов.
Я человек очень независтливый.
Да?
Да.
Им хорошо, видимо.
Да черт его знает, может у них, да? Может у них, ну ладно, не буду говорить в эфире. Но вы поняли. Да? Ну откуда я знаю, насколько им хорошо. Может быть это единственное то, немного, чему стоит им порадоваться. Крузаки забыли упомянуть. Теперь упомянули. Гитлер и Геббельс тоже считали всех немецкоговорящих своими. Чем вы отличаешься? Чем вы отличаешься от них, трепач? Сдается мне 89-й. Спасибо. 86-й. Спасибо, что на вы. 86-й. Я не мерил черепа и не призываю убивать евреев, славян, цыган и кого бы то ни было. Этим я уже очень сильно отличаюсь от того самого Гитлера и Геббельса, на всякий случай. И, кстати, я не убил ни одного человека за всю свою жизнь. Нет, вот я понимаю, вам трудно поверить, но я ни одного человека не убил. Угу. Надеюсь, что вы теперь сможете отличить меня от Гитлера и Геббельса. Возможно, это очень сложная задача для вас, 86-й, но попробуйте. 7373948. Да, задачку я ему задал, да? Как вас зовут или здравствуйте? Ну, во-первых, я красивее, да? Вот, да.
Капитан Очевидность.
Да, Капитан Очевидность.
Да, ну вы знаете, вообще у меня возникает философский вопрос. Зачем иметь власть, если при этом ты не становишься сказочно, безумно, до неприличия богатым?
Отвечаю. Ну, очевидно. Разрешите ответить?
Как?
Да, пожалуйста. Вот звонил наш слушатель. По-моему, это был...
Ты не ядец алкаш, наверное, да?
Я не знаю, нет, но он звонил, вот он говорит...
Нет, но с точки зрения депутатов это наверняка...
Да подождите, он... ну, но подождите. А, окей. Значит, звонил слушатель и говорит, вот после Сталина, значит, остались портки только, и там трубка, и табак герцеговина флор. И вы мне говорите, а зачем получать власть, если не быть тотально богатым? Дайте мне власть, я вам покажу, зачем.
Так это же когда, это когда было, это же Сталин, вы же понимаете, Сталин кровавый тиран. А нынешние, они демократичные, они за права человека, поэтому, конечно, они не такие, как Сталин, и они будут сказочно богатыми, у них будут там...
Я вам честно машины. Скажу, мне, вот мне, как правителю, достаточно повсеместного поклонения. Все, мне деньги не нужны.
Оно у вас уже есть.
И кровь мне нужна. Это не то. Это не то. Это не то. Я хочу.
Это только в масштабах радио пока только.
Вы поймите правильно, я все-таки хочу занять местечко в мавзолее. Хочу. Да.
Тогда придется кого-то оттуда вынести. Придется. Я думаю, вы знаете, занимайте очередь, потому что, мне кажется, там уже как бы...
Я понимаю.
Уже кто-то наметил.
Я понимаю. Местечко. Я понимаю. Мне тяжело в этом плане, конкуренция сильная. Спасибо большое. И пока мои конкуренты меня обходят, но что поделать. Вот вы меня спрашиваете, зачем власть, если ты не будешь сказочно богат? Вот я хотел бы, я просто рассказываю, да, мое восприятие власти, мое романтичное восприятие власти. Я считаю, что власть это намного приятнее, чем любые деньги. Например, некоторые мои знакомые спорят со мной и говорят, вот были у меня деньги, я бы себе яхту купил, я бы себе там отдыхать ездил, там, на конях бы скакал, еще что-то, ну придумать себе развлечения. А я вот не хочу яхты. Угу. И на конях скакать не хочу. Путешествовать можно, не то чтобы я в диком восторге от этого. А вот так вот стоять на мавзолее, махать вам рукой, а напротив вы с моими портретами. О да! Вот это я понимаю. Я клянусь вам, я ни копейки себе при таком раскладе не возьму. Ни копейки вообще мне не нужно будет от вас. А подумайте об этом. Мне не интересно будет вообще, сколько денег, как, кому, зачем. И да, вы скажете, ну как же, тебе не станет интересно. У тебя появятся дети и внуки, и ты будешь для них воровать. Рассказываю, мне будет начхать на детей и внуков. При таком раскладе. Знаете почему? Потому что
Сталин знаменит не своими детьми и внуками, а собой. Он вообще Джугашвили, но типа запомнился как Сталин. Поэтому я, например, не преувеличиваю значение детей и внуков для истории. Нет, нет, нет. Дети и внуки в первую очередь нужны тем, кто сам Сталином не стал и рассчитывает, что их дети и внуки станут Сталинами. Все. Я легко обменяю все деньги, которые у меня есть, на абсолютную власть! Поэтому я фанатик. Поэтому я крайне опасен. Поэтому никакой власти мне не дадут. Поняли меня? Не понял. У Сталина все золото было записано на друга виолончелиста, пишет Краб. Смешно. Мне только одно интересно про власть. Неужели, если я буду депутатом, моя одноклассница, которая не захотела со мной в 11 классе, бросит мужа и ко мне сразу придет? Краб говорит, какие-то из одноклассниц, может быть, и придут. Да, да. Но это разве власть? Власть над девкой? Фу. Ребята, правда, что ли, я такой один остался? А, как это ужасно. Как это? Я не могу жить в вашем материальном, пропитанном алчностью буржуйском мире. Меня тошнит от него. Меня от него тошнит. Но нет власти в моих руках. Ох, бодливый коровий Господь рога не дает. Если я понимаю, что ты решил не иметь детей, а только карьеру делать, что тебе, Сталину, надо к 40 годам уже в Думе сидеть, пишет Краб. Да, Краб, я вас умоляю, какой это Дума это? Зачем мне Дума? Я не хочу быть депутатом. Я еще раз излагаю свою теорию, она очень простая. Единственный человек из всех современников... А, теперь два. Кстати, теперь два. Я вдруг вчера это понял. Который останется в истории из наших современников, это А, Путин. Присоединение Крыма, возвращение домой. И Б. Назарбаев, потому что Нур-Султан столица будет называться. Реально, это прямо надолго. Это надолго. Вот это очень хорошо. Это прямо обалденно сейчас Нур-Султан обидишь. Не сам придумал, естественно, да. Это просто так предложили, а он не мог отказаться. Обалденно. Я вам отвечаю. Отвечаю. Мои желания. Я бы вам что-нибудь присоединил. Любыми доступными мне методами. Это первое. И второе, я бы обязательно переименовал бы какой-нибудь городок в Гудошников. И все, подумаешь, что я многого хочу. А деньги, все деньги вам, все. Мне вообще ничего не надо. Ни земель, ни квартир, ни машин, ни денег, ни мотоциклов, ничего. Я могу даже в одной и той же одежде ходить, как я и делаю. А, готовы? Но это же страшно. Вы понимаете, что такой разговор, вот сейчас вы меня слушаете, вам прикольно и смешно говорить, а, да, действительно, отдай мне деньги. А ведь меня слышат и элиты, которые скажут, да не дай бог такого придурка. Но если его нельзя купить, как он говорит, а вдруг это правда, этот отмороженный фанатик Гудошников, его сейчас только допусти. Он же нам всю поляну ведь испоганит, сволочь такая, и не пустит, все. Жду вот, когда оценит по достоинству мой народ меня. Ах ты фанатик. Да, я фанатик. Ах ты такой фанатик. Да, я такой фанатик. Все, что я говорю в моем эфире, может быть сатирой. На всякий случай просто говорю. Я договороспособный, все нормально. Но потом я обессудил. Это я вслух сказал? Правильно сделал. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте? Да.
Вот капитан очевидности, Володя до этого звонил, они не добавили, что товарищ Сталин потрошил Троцкого, Ленина, Володарского, Ганецкого, у них миллионы франков лежали и фунтов, извините, в западных банках. Ага. Вот это молодец, понимаете? Поэтому там пламенные революционеры, они тоже были,
да.
Извините, с Дужком.
Так что, значит, слушайте меня внимательно, я сейчас создаю, значит, конгломерат, объединяюсь с Грудининым, мы рвемся ко власти, берем власть в свои руки, и я Грудинина расстреливаю за его счета в швейцарском банке. А сам маме правлю, не знаю, сколько, 40-50 лет, насколько меня хватит, 40-50 лет, потом умираю, а вы, не знаю, что делаете, а вы развенчаете культ моей личности. И все, и вот на этом мы закончим. 20:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.